Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вот с вами беседуем, имеем такую счастливую возможность из нашей рязанской студии общаться с таким количеством наших, чаще всего, единомышленников, друзей, братьев и сестер по вере. Но не у всех батюшек такие счастливые возможности. А посади на мое место многоопытного духовной жизни человека, может быть, и пользы сколько было бы разной. А другие говорят, нам и вас хватает. А третьи говорят, и это слишком много, надо бы что-нибудь попроще, подоступней. Ну, в общем, у каждого свое, кажется, мнение. А еще, что интересно, о чем мы хотели повести разговор за сегодняшним чаепитием с нашей милой молодежью, это почему батюшки по-разному иногда говорят. Одни одно советуют, другое другое, на один тот же вопрос. Одни что-то благословляют, другие что-то советуют, третьи чего-то требуют. Одни не допускают, третьи чуть не принуждают в отношении каких-то таинств. В общем, большая разница, батюшка. И у многих недоумение. Задай один тот же вопрос разным священникам, и они по-разному ответят. Вы что, из разной церкви? У вас есть какой-то общий порядок? Некоторые даже требуют. Вот, ответьте, вот так должен быть ответ церкви. Что церковь думает по поводу такого-то и такого-то певца? Ничего она не думает. Вот. И что церковь думает по поводу пить? Можно пиво пить или не пиво? Нельзя пиво пить. Есть монастырская традиция, например, по поводу пива, и упоминается в наших святоотеческих книгах, имеющих общецерковное значение, например, в какой-то праздник благословляется вино по три красавули, а если монастырь бедный, пьем пиво. Ну, то есть я могу это сказать, сославшись на традицию, отраженную в некотором памятнике, который имеет актуальность и сегодня в церковной жизни. Типикон, кормчая книга, постная триодь, в которой описываются некоторые и сопровождающие богослужение обстоятельства, питанием связаны или с чем другим, из расписания монашеской жизни или просто христианской, общехристианской жизни. Откуда это разнообразие мнений? И что, действительно, мы из разных церквей, если иногда по-разному к какой-то практике церковной относимся, священники?
Ну, вот относительно чего может возникать разное мнение у разных священников? Потому что ведь в какой-то догматической части тут ведь понятно все равно. То есть, то, что уже определено четко, то все должны, священники, мне кажется, говорить одно.
Это верно.
Если касается это вероучения. А вот если уже, конечно, каких-то деталей, то вот насколько, то есть, какая сфера более...
Это прикасаемые к этому разнообразию. Совершенно верно, Александр. Действительно, именно единство-то наше. Единство в главном, разнообразие в частностях и во всем любовь. Так один из святых говорил о порядках церкви. В главном единство – это наши вероучительные истины, это благодать наших таинств, это наше послушание священноначалию, что тоже немаловажный фактор просто вероучительного обстоятельства, вероучительного положения в нашей церкви. У нас церковь порядка, а не хаоса, не демократии, а единообразия и такой патриархийности нашей власти. А другое дело, что есть и практика. И как в вероучении есть догмат или догматы, и так допускается ударение практики современной. Есть вероучительные истины общецерковные, которые тоже будет странно, если один батюшка скажет, что дело так обстоит, а дело эдак. А есть частные богословские мнения. Они касаются многих вероучительных вопросов, поскольку духовный мир – область неисчерпаемая для человеческого разума. И поэтому некоторые вопросы, которые не имеют принципиального значения для нашего спасения, они могут иметь различные интерпретации, различные ответы со стороны даже разных святых, не только со стороны каких-то богословов.
Батюшка, ну вот вы говорите, что они, ну, не имеют, наверное, такого значительного, как бы вот для спасения дела, да? Ну вот бывает, например, у человека случилась какая-то кризисная ситуация в жизни. Ему говорят, вот сходи к какому-то там многоопытному духовнику. Там он идет и спрашивает у него совета. И, в общем, нельзя ведь, наверное, ну, сказать, что как бы это будет недостаточно значимо. Потому что, например, если какая-то семья есть ситуация, его там, например, спрашивают, там разводиться можем или не разводиться, или еще что-то. Ну, как бы вот это из этого решения может последовать как бы такие последствия, которые уже могут определить дальнейшую как бы жизнь человека.
Да, да. И иногда, например, грубость или нечуткость священника. Вот в книжке замечательного современного батюшки-писателя есть такой пример, где женщина, пожелав поисповедоваться, утвердиться в каком-то добром своем расположении, наткнувшись на равнодушие, какой-то формализм священника, потом так и не стала православной. Однажды, поняв, что церкви ее не ждут, ей не рады, и к ней невнимательны, она уже даже и до преклонных лет своих, и до последних дней своей жизни возымела какую-то вот такую устойчивую рану, антицерковное чувство, что не смогла от нее исцелиться даже до смерти. Трагедия. Вот это повествование как раз очень иллюстрирует справедливость ваших слов. Я не говорю, что не важны частные советы священников. Действительно, иногда совет священника, слово пастыря может совершенно изменить жизнь. Хотя не скажем, что в этом это именно слово это виновато. Слово было поводом, а расположение души все-таки за что-то цепляется. Мне тоже известно, как люди переставали ходить в храм из-за того, что им не понравился батюшка, или его совет, или его немытые волосы, или его запах рыбы от него исходящий, или не совсем чистые руки и ногти, которые они попытались приложиться в связи с благословением и почувствовали, насколько все это не соответствует их эстетическому чувству. Но что это такое? Это вина батюшки или расположение такое ломкое, такое неустойчивое? Все-таки мы не к человеку приходим, но к Богу, идя в церковь. И хоть и немаловажен посредник, но все-таки что ищет человек, то и находит. И явно, что если человек ищет в храме утверждение своему благочестию, то он не в одном, так в другом священнике найдет это подкрепление. Если человек столь ранимо хрупок, столь является по определению Феофана Затворника «чирием недотрогой», то ему, конечно, достаточно и какой-нибудь бабушки недоброжелательной, какого-нибудь ладана не слишком качественного, какого-нибудь обхождения не слишком паркетного, чтобы он сказал, все, меня здесь не ждут, меня здесь не рады. Поэтому не будем все-таки уж слишком завышать значение нашего посредства. Мы сами, вот когда много проповедуем, много общаемся, видим, что результаты нашей проповеди, положительные результаты, не столько зависят от нашего красноречия и усердия, сколько от степени подготовленности сердца к тому, чтобы услышать. И если сердце окамененно, то хоть будь апостолом Павлом в Ареопаге, приложится к тебе несколько благородных женщин, да Дионисий, а остальные скажут, послушаем этого суеслова в следующий раз. Поэтому, конечно, немаловажно, но не будем забывать про промысел Божий.
Батюшка, вот вы сказали, не у одного священника, так у другого найдет, ну, то есть пристанище. Да. А как же быть тогда в такой ситуации, когда именно человек приходит за каким-то, ну, довольно-таки бытовым, житейским советом, и ему, ну, вот, ну, никак не нравится ответ батюшки. И вот тогда не будет ли неправильным то, что он будет искать другого батюшку, и уже, то есть, он заранее для себя все решил, а просто ищет того, кто ему, да, подтвердит.
Такое вот говорят, же... что бегать по батюшкам, как сейчас.
Да, а то и по старцам еще только самых знаменитых надо обойти, чтобы утвердиться в своем собственном заблуждении. Пока я не найду того, кто будет чешемым слухом, то есть будет мне удовлетворять моему слуху, не истине служить, а вот под каким-то условием удовлетворит мои расчеты, то и не успокоится такая душа. А потом, успокоившись на ложном решении, вскоре будет в нем разочарован и будет крыть уже всех старцев, что они суетному учат. Какая тут правильная позиция? Во-первых, понимать, что всякий ответ священника на твой вопрос есть его рекомендация. Не есть заповедь Божия или новый догмат, принимаемый всей полнотой церковной. И как тебе сказано не прелюбодействовать, так тебе батюшка сказал, отныне езди на троллейбусе, а не на своем, не пешком ходи. Если ты пешком пойдешь, то обязательно беда случится. Ну, порекомендовал тебе батюшка пользоваться услугами общественного транспорта, но тебе нравится прогуливаться. Конечно, есть такие батюшки, и с ними надо быть поосторожней, через которых особым образом является воля Божья. Их мы называем такими общенародными духовниками, но они бывают единицами в поколениях. И поэтому уж всех под эту гребенку или нам себя чувствовать такими рядовым священником совсем неправильно. Хотя мы понимаем, как значительно слово «священник». Мне даже один мною безмерно чтимый священник говорил, вот вы не помните уже, наверное, отец Лука, а лет более десятка назад вы как-то спросили меня так между делом: «Батюшка, а вот мы с вами служим часто, а вот я что-то не вижу в ваших руках молитвослова. Вы каким образом, как бы на память, что ли, вычитываете правила к причащению?» Вот. И он говорит: с тех пор я никогда не стараюсь всегда вычитывать канон молитв. Какое слово, какое значение имеет слово священника? То есть я невольно его как бы обличил. Потому что, ну, конечно, он сверхзанят, конечно, он непрестанно стремится молиться, конечно, он всегда читает святых отцов, конечно, он максимально вычитывает, но, тем не менее, вот это общее правило, которое для меня, как монаха, ну, что-то такое является таким обыденным стандартом. Ну, всегда ты хочешь ешь, хочешь не ешь, хочешь плавай, хочешь летай, но три канона с акафистом, там еще что-то является, ну, правилом, которым мы также, естественно, дышим, как и внутренними вечерними молитвами. И вот так в простоте спросив, оказался таким обличителем, как потом сказал: я с тех пор всегда, никогда не расстаюсь с молитвословом, стараясь в любом случае вычитать.
Ну, получается, что вы его облагодетельствовали в духовном смысле.
Ну, в своем роде не я его облагодетельствовал, а он сам из моего неразумного вопроса извлек для себя благодатное назидание. Таким образом, мудрая пчела из всякого цветка берет нектар, даже если этот цветок совсем и не медоносный, а так себе. Вот. Так что вообще эти советы священников надо воспринимать как... Опять же, я говорился о тех старцах, которых единицы были, и дай Бог, чтобы еще единицы какие-нибудь остались, появились в нашей церкви. А так надо воспринимать рекомендации священника как дружеский совет, потому что некоторых ставят в ступор рекомендации. Священник: все, оставляй работу. Ну, приезжали ко мне какие-то вице-президент фирмы, он крупный, у него детей, там огород, забот не в проворот, побывал у какого-нибудь духовника, тот ему говорит: все, готовься к диаконству, а все остальное второстепенно. Он приезжает шокированно: как, что? Такая зависимость от его служения, многих людей, его генерального, семьи. Как тут диаконство? Конечно, если бы он сказал, что этот батюшка для меня все, и я ему доверяю как себе и более чем себе, то, может, и вышло бы что-нибудь из этой рекомендации. Но он был в недоумении, и я, спросив другого опытного священника, как ему быть в этой ситуации, он говорит: пускай воспринимает эти слова духовника как не своего духовника, а опытного одного и другого священника, так скажем, хотя и в своем роде известного, как его доброе пожелание, как его рекомендации, как его предложение, а не категорический, как категорическое определение, без которого тот не спасется. Это частное мнение, это всего лишь дружеский совет. Если открыть пяточисленные молитвы святителя Дмитрия Ростовского, там сказано: кто читать будет эти молитвы, тот спасется. Кто не будет читать эти пяточисленные молитвы, тот не спасется. Но мы же не говорим в рамках нашего с вами курса, теологического курса сотериологии, науки о спасении, что вот это важнейший аспект спасения человеческого: кто читает пяточисленные молитвы, кто не читает. Конечно, для кого-то, для духовных чад святителя Дмитрия, именно так дело, может быть, и обстояло. Они должны были хранить верность своему архипастырю и пастырю. А для нас, разумеется, есть и другие объемы молитвенных правил, которые нам определяют наши духовники, наша церковная практика. И очевидно, что это уважаемое нами и чтимое мнение, но частное мнение, а не общесотериологическое. Поэтому и то, что ты не спасешься, если все не бросишь. Некоторые ведь утрируют и говорят: Саша, какой парень хороший, ты не женат? Молодец, и не женись, я-то знаю. Давай, вот, начинай подвязаться, начинай. Давай, сейчас с девушками вообще уклоняйся от передачи, уходи из передачи. Ну, что передача? Тут суета одна, только на девушку смотреть пялится. Смысл какой? Давай, сейчас позанимаешься немножко, поклончиков побольше поделаешь, всех отцов почитаешь, выйдет из тебя монах первый сорт, ты меня поблагодаришь потом. Ну, на самом деле, я, например, знаю, если кто-нибудь меня послушает, тот же Саша, по простодушию своему скажет, ну, ладно, сказал отец Лука, причем в таком особом обстоятельстве, на виду десятков тысяч телезрителей. Вот. Ну, давайте попробуем. А там, глядишь, мы проведем передачу уже с каким-нибудь рабом Божьим, монахом Карпом, вот, который будет в клобуке сидеть, в мантии. Скажу, ну, вот, видишь, отец Карп, как дело все повернулось. Поверил батюшке и... Все в твоей жизни стало счастливым. Теперь тебе уже не угрожают всякие, знаешь, сети, которые расставляют однокурсницы. Вот. Ты теперь уже непобедимый воин Христа Бога нашего. Оно и хорошо бы. Но видишь, тут дело в доверии. Дело не просто в доверии, а в вере, в том, что промысел Божий для тебя, твоего спасения, совершается через этого человека.
Ну и священник должен хорошо знать человека, которому он советует. То есть
в том-то и дело. Либо быть уже духоносным, потому что вот тем старцам, оптинским, им не надо было знать человека, ибо в Духе Божьем, в котором пребывало их сердце, в котором они непрестанно молились Христу, им открывалось о человеке неведомым для нас образом. Тут не надо даже гадать, как тут мне откроются. На ком, за кого замуж, сколько у Кати предложений, соискателей, руки и сердца. Катя, вот с этим будешь счастлив, с этим несчастлив. Подумать, что-то я могу, конечно, сказать. Ну, что-то я замечал этого, какой-то он с мамой грубо разговаривает, как бы к тебе не попривыкнув, не стал бы тоже, так сказать, поругиваться. Хорошо ли это? Подумай. Но это мое мнение. Конечно, Катя меня давно знает. Не скажет, что мнение отца Луки для меня – это то же самое, что и осенние листья, которых гоняет холодный ветер. То они есть, то они нет. Но явно прислушается. Но не настолько, чтобы не сказать. Но все-таки, а он мне нравится, нравится, нравится. Хоть он и маленький, и лопоухий. Вот. Тут уже дело, видишь, ее произволение. Поэтому надо чтить и любить батюшек. И советом их заручаться с уважением. Но, однако, считать это уже неизменяемой волей Божией далеко не всегда справедливо.
Батюшка, ну вот вы говорите, что касается таких каких-то, ну, глобальных, можно сказать, решений. А вот если, например... Ну, то есть их нужно воспринимать именно как рекомендацию. А если, например, там батюшка тебе говорит, лучше сегодня не причащайся, а ты так скажешь, ну, это ваша рекомендация, пойду-ка я, пожалуй. Я считаю, я хорошо подготовился. И в осуждение, к примеру, там, причаститься.
Ну, в осуждение,
или
осуждение.
Какое-нибудь, например, огромное правильно. Молитвенное правило, какое-нибудь послушание наложено.
Ну, видишь, по жизни все-таки, если бы у нас был в нашей... там, Пронской деревне один батюшка на всю нашу пронскую общественность, то, хошь не хошь, а приходится образовываться с его диктатурой, если она есть. Если он такой какой-то несгибаемый. Ну и были, вот, например, я знаю очень уважаемых священников из советского времени. Вот он есть, служит, один приход у него на всю округу. И к нему с вечера, ранним утром, тропиночками к его храму сходятся все верующие. И они знают, что он поставил закон. Исповедуемся. С 6 утра до 7:30. Кто не успел, причаститься не может. Хорошо это или плохо, нам-то иногда приходится уж и чуть ли не после Евангелия из алтаря выскочить. Катя изволила приехать, проснулась, сняла бигуди, вот она, явилась здесь. Платочки благочестивые, она готовилась, ну, то есть, значит, по дороге полистала там, как это правильно, ну, 8 песен из 9 канона к причащению прочитала. Ну, что ей скажешь, Катя? Катись ты колбаской по малой спаской? Нет, человек кается, искренне осуждает себя за какие-то ошибки молодости. Приехала в монастырь. Ну что, прости тебя, Господи. Вот. Почему же я не причащаться? Но другое дело, что когда нужно, как это было в советские годы, на этих священниках вообще все благочестие церковное зиждилось. Поэтому они имели строгое понятие. И учили, обучали окружающий народ более всего благоговеть перед этими порядками церковными, которые мы сейчас не в такой строгости формальной, быть может, соблюдаем, но со всем уважением относимся к их установкам того времени. Вот. А поэтому иногда бывает выбор. И тогда мы прилепляемся к тем батюшкам, с которыми нам все-таки совесть наша не обременяется какой-то подменой. Но, с другой стороны, чувствовать себя все-таки в объятиях родных каких-то, под попечением любящего и понимающего сердца, которое снисходит к тебе, но и не попускает тебе быть совсем разгильдяем. Вот. Поэтому, когда нет выбора, то приходится смириться. Если человек живет на даче, и у него далеко его духовник, то он диктовать условия своего духовника тому батюшке, у которого он бывает на службе, кто его причащает, конечно, не вправе. И разумный духовник тут поможет скоординировать свое положение, если тот требует, кто на вечерней службе не был, вот, например, в одной из зарубежных наших общин православной церкви русской, я знаю, вот четкая позиция священника, как ни трудно, но причащаются только те, кто с вечера был на всеночной. А ехать иногда надо издалека туда. И одно дело поутру приехать, особенно отдыхающим, а другое дело еще с вечера приезжать. А вот он просто и ясно. Ну, нельзя.
А можно, например, в таких ситуациях, если у тебя есть духовник, то как-то спросить разрешение у него, а потом сказать, что духовник дозволил?
Ну, в случае каких-то личных обстоятельств, скорее всего, и даже строгий батюшка все-таки не будет столь строг, когда он, например, знает духовника, ну, имеет понятие о каком-то служении, не просто какое-то, ну, совсем... Вчера рукоположенный, никому неизвестный батюшка. Ну, все-таки ты окормляешься, вот и там он бывал, в этой же самой, в этом же самом приходе далеком. Вот, конечно, сказать, ну, вот у меня батюшка, у меня такие обстоятельства семейные. Вот, я все-таки как-то возмещаю подготовкой к магистерской диссертации. Вот, поэтому уж простите, у нас не всегда есть возможность с детками. Ну, может пойти священник навстречу. Но это уже все-таки дело каких-то переговоров. Короче говоря, здесь надо иметь какую-то живую гибкость ума и понимать, что в любом случае не должен быть поругаем священник и пренебрегаем, если он не требует ничего там сверхъестественного или уж совсем не находящегося в традициях церкви. Но при этом, конечно, возможно держаться каких-то тех порядков, которые устанавливает для тебя тот батюшка, который для тебя уж привычен.
А как же поступать вот с самим батюшком? Вот, может быть, бывают такие случаи, что человек приходит, спрашивает, ну, совет какого-нибудь, если вот с чего мы начинали разговор. И ему вот отвечает священник, а этот же человек ему тут же говорит, а мне вот другой священник сказал иначе. Он спорить должен или сказать, ну...
Ну, нет, вот это как раз не приветствуется. Неправильно спорить мирянину со священником. Ну, если что-то непотребное и совсем недостойное, но это бывает крайне редко, почти не бывает. Эти все злословы наши, псевдоцерковные люди, конечно, и понятия не имеют о церковной жизни, когда... Он описывает тот же... Не хочется эту тему, честно сказать, трогать нашего известного человека, который такими поношениями на церковь сейчас последние недели прославился, но это абсолютное непонимание церковной жизни. Говорит, если у какого-нибудь даже хорошего епископа появился голубоватый игумен, то он его продвинет в угоду каким-то людям там влиятельным. Бред! Ну, какой нормальный даже священник, а не говоря о епископе, потерпит какого-то голубоватого игумена. Это, ну, просто полное непонимание вообще самих принципов церковной жизни, самих оснований нашего благочестия, вообще участия в ежедневном богослужении. Вот, поэтому, когда какой-то абсурд такой творится и говорится, ну, это крайне редко, этого нельзя почти встретить в церкви. И, по милости Божьей, я встречал какие-то странности, которые, на которых там исповедовались священники и другие. Но это такая редкость. Это, ну, я не отношусь, конечно, к многоопытным священникам, но уж 15 лет почти, ну, 12 лет священства, ну, я почти не видел таких отступлений от нравственных норм, которые касались бы впрямую священства, не говоря уж об епископате. Вот, и таких общечеловечных, таких вопиющих, таких вот противоестественных, которых там некоторые разглагольствуют, а мирские СМИ с удовольствием смакуют эту тему. Вот, поэтому, где есть обычные какие-то, ну, индивидуальный подход священника, то там спорить с ним совершенно нехорошо. Ну, сделай вывод, например, если ты пришел в этот храм со всеми своими тяжелыми обстоятельствами, а батюшка тебя не понял, батюшка, ну, подошел как-то формально, либо вот по своим традициям, ну, ходи в другой храм, если есть возможность. Ну, или уберегай этого батюшку от этих подробностей, которые, ну, явно он воспринимает как-то так, как не воспринимает твой духовник, но ты вынужден здесь общаться. Вообще, конечно, общий совет, и лучше всего, конечно, быть окормляемым в конкретном приходе. И там чаще всего бывать, исповедовать. И поэтому тогда эти особенности посещения отдаленных приходов, вынужденные иногда исповедания у других священников, оно должно носить уже характер очень большой осторожности, какого-то, ну, гибкости, чтобы батюшку не огорчить, его не сердить. Зачем? У него есть свой уклад. Ты не относишься непосредственно к его приходу, не соответствуешь этим нормам, которые привычны для тех, кто у него кормляется. Ну, перетерпи, проглоти, смирись. Сразу узнай заблаговременно, как этот батюшка требует, вот так требует. Не надо приходить ему, а мой батюшка так не требует. Вы кто такой? Вы неизвестны. А мой батюшка, он, может быть, он светится в телеканале «Союз». Вот, кто поспорит. Вот, это будет глупо, и мне стыдно. И батюшки огорчительные, он скажет, тоже мне нашлись тут. Вот, дорогие друзья, честно сказать, на эту тему хотелось бы не заканчивать передачу, так интересно, потому что мы все вот в этом благодатном море божественной любви, простираемой к нам через наших духовников, через батюшек, плаваем. И это какая-то главнейшая и важнейшая часть церковной радости нашей. Те пастыри, у которых мы окормляемся, которые к нам близки, которые снисходят к нашим немощам, но ведут нас на пути ко Христу. Дай Бог им здоровья. Ну, а вам самим решать, с кем быть и у кого благословляться. Ну, а я пользуюсь нашим особым положением, имею возможности всем вам преподать Божье благословение на добрые дела. Храни вас Господь, друзья.
До свидания.
До свидания.